Между вторым и третьим гробом не было промежутка, они плотно приходились друг к другу. Вынув третий ящик, мы открыли его и достали мумию. Мы ожидали, что она будет окутана полотняными пеленами и повязками, но вместо них оказался рот футляра из папируса, покрытого слоем раззолоченного и раскрашенного гипса. На рисунках изображались различные обстоятельства, связанные с посмертным существованием души, ее появление перед разными богами, а также какие-то человеческие фигуры, вероятно, портреты набальзамированных лиц. Во всю длину мумии шла надпись фонетическими иероглифами, обозначавшая имя и титулы покойного и его родственников. На шее красовалось ожерелье из стеклянных цилиндрических бус различных цветов и расположенных так, чтобы выходили изображения богов, священного жука, etc. Подобное же ожерелье опоясывало талию. Сняв папирус, мы увидели тело, превосходно сохранившееся и без малейшего запаха. Цвет его был красноватый. Кожа упругая, гладкая и блестящая. Зубы и волосы в хорошем состоянии. Глаза, по-видимому, были вынуты и заменены стеклянными, прекрасной работы и поразительно напоминавшими живые, за исключением слишком пристального взора. Пальцы и ноздри были вызолочены. По красноватому оттенку эпидермы мистер Глиддон заключил, что бальзамирование было произведено исключительно с помощью асфальта. Но когда он поскоблил кожу стальным ножичком и бросил в огонь щепотку наскобленной таким образом пыли, мы услышали запах камфоры и других пахучих смол. Мы тщательно осмотрели тело, стараясь найти отверстие, через которое были вынуты внутренности. Но, к нашему удивлению, его не оказалось. Мы еще не знали в то время, что цельные или невскрытые мумии попадаются нередко. Мозг обыкновенно вынимали через нос, внутренности в отверстии, проделанные в боку. Затем тело брили, обмывали, солили и откладывали на несколько недель, по истечении которых приступали к, собственно, так называемому бальзамированию. Не найдя никаких следов отверстия, доктор Поннер приготовил инструменты для вскрытия, когда я заметил, что уже 10 минут третьего. Ввиду этого решено было отложить исследование до следующего вечера, и мы хотели уже разойтись, когда кто-то предложил сделать опыт с вольтовым столбом. Мысль применить электричество к мумии, которой было по меньшей мере 3 или 4 тысячи лет, показалась нам, если не особенно мудрой, то, во всяком случае, оригинальной, так что мы горячо ухватились за нее. 9/10 отнеслись к этому в шутку. Остальные — серьезно, но, во всяком случае, мы уставили батарею в кабинете доктора и перенесли туда египтянина. С большим трудом удалось нам обнажить часть височного мускула, который не так сильно окоченел, как остальное тело. Но, как мы и ожидали, не обнаружил ни малейших признаков восприимчивости к гальванизму при соприкосновении с проволокой. Таким образом, первый же опыт оказался безуспешным, и, посмеявшись над своей глупостью, мы уже стали прощаться друг с другом, когда, случайно взглянув в глаза мумии, я остановился в изумлении. В самом деле, я с первого взгляда заметил, что глаза эти, которые показались нам стеклянными и поразили нас своим диким неподвижным взглядом, были теперь почти совершенно закрыты веками, так что лишь небольшая полоска туника Альбугине оставалась видимой. Я вскрикнул и указал на это явление остальным, которые тотчас убедились, что я прав. Не могу сказать, чтобы я был встревожен этим явлением, потому что слово «встревожен» не выражает моего настроения. Возможно, впрочем, что если бы не Портер, я почувствовал бы некоторое волнение. Остальные даже не пытались скрывать смертельного ужаса, овладевшего ими. На доктора Поннонера жалко было смотреть. Мистер Глиддон исчез самым непонятным манером. Мистер Силк Бунингам, вероятно, и сам припомнит, как он пополз на четвереньках под стол. Как бы то ни было, после первых минут изумления и ужаса мы решили продолжать опыт. Мы занялись теперь большим пальцем правой ноги, сделали надрез с наружной стороны и таким образом добрались до основания мускулус абдуктор. Затем, установив батарею, мы приложили проволоку к двураздельному нерву.